новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня премьер-министры стран СНГ заседали в Санкт-Петербурге сразу в трех форматах. Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, Евразийского экономического сообщества и, собственно, Содружества независимых государств. Мосгорсуд сегодня не нашел нарушения законов в постановлении о продлении ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. И Сенат США одобрил предложенную Бараком Обамой финансовую реформу. Вот такие темы, кроме того, обзор немецких газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части программы. В Петербурге прошло заседание Межгосударственного совета Евразэс, Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В заседании участвовали премьер-министры трех стран Владимир Путин, Сергей Сидорский и Карим Масимов. Таможенный союз, как наименьшая по численности и наиболее оформленная в практическом плане организация СНГ, привлекает особое внимание экспертов. Так считают критики этой структуры. Она заблокирует вступление России во Всемирную торговую организацию. В целом, за тем, чем сегодня премьер-министр стран СНГ занимались в Санкт-Петербурге, следил мой коллега Данила Гальперович.
Главы правительств Таможенного союза, куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, заседали в Петербурге в преддверии действительно важного события. Через месяц с небольшим, а именно с 1 июля этого года, должен вступить в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. И согласно этому документу, три страны станут единой таможенной территорией. Как это будет, еще не ясно совсем. Ведь, например, в России пошлины на ввозимые иностранные автомобили составляют 30%, а в Белоруссии 5%. И не исключено, что уже с середины лета в Москве появится немало иномарок с белорусскими номерами. О том, что нужно как можно быстрее все согласовывать, говорил на заседании в Петербурге российский премьер Владимир Путин.
Целый блок документов должен быть введен в действие одновременно с таможенным кодексом с 1 июля 2010 года. В общей сложности необходимо подготовить 18 проектов договоров. Из них 8 уже одобрены комиссией Таможенного союза. И еще 3 на подходе. Предлагаю дать поручение нашим специалистам работать с еще большей отдачей и в ускоренном режиме завершить согласование всех документов.
Между тем, многие экономисты говорят, что укрепление таможенного союза трех стран может серьезно помешать вступлению России во Всемирную торговую организацию. Так считает, например, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, в интервью «Радио Свободы», заявивший, что таможенный союз работать будет, а с ВТО появятся сложности.
Мне кажется, он будет развиваться, несмотря на все препятствия. Конечно, достаточно медленно, с конфликтами, с какими-то отступлениями. В частности, пример по пошлинам на автомобили, он характерен. Но, тем не менее, мне кажется, что преимущество для стран все-таки в такой конструкции очевидны. И, повторяю, он будет развиваться. Но, с другой стороны, безусловно, этот таможенный союз будет не просто серьезным, а мне кажется почему-то, что непреодолимым препятствием для вступления в Всемирную торговую организацию. Насколько я знаю, такого рода прецедентов в истории ВТО не было. Едва ли они будут менять свои процедуры ради этих трех стран. Тем более, что каждая из них в отдельности была на принципиально разных фазах переговоров с Всемирной торговой организацией и в разной степени близости. Поэтому мне кажется, что ни чиновники из ВТО, ни отдельные страны, с которыми нужно будет договориться, они не готовы к тому, чтобы страны, которых и так не очень ждут ВТО, то есть их туда, что называется, не затягивают, а вот еще идти на уступки ради некой специальной конструкции, которую они создали, мне кажется, ВТО не готово.
При этом представители экономического блока правительства не перестают говорить о важности вступления России в ВТО. О том, какие возможности открыл бы для Москвы этот шаг, рассказала в интервью «Радио Свобода» заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.
Конечно, для нас чрезвычайно интересно, и я думаю, что и наши партнеры по таможенному союзу в таком же понимании относятся Израиль рассматривает вопрос включения ВТО, потому что, естественно, участие в торговых организациях позволяет сделать, по крайней мере, открыть для нас рынки, потому что для нашей экономики, для темпов, для перспектив развития экономики внутреннего потребления недостаточно. Это мы не сможем дальше развиваться. Вступление в ВТО рассматривается как один из механизмов вхождения в мировые рынки движения нашего товара. Это необходимо нашим товаропроизводителям.
Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев не видит противоречий между желаниями Москвы укрепить таможенный союз и вступить в ВТО.
Когда идут два параллельных переговорных процесса, неизбежно возникают накладки, неизбежно возникают какие-то сшибки позиций. Но это нормальный технологический рабочий процесс. Никаких непреодолимых противоречий между нашим членством в ВТО и нашим участием в таможенном союзе я не вижу. Их не существует реально. И самое главное, есть твердое понимание того, что российским интересам в равной степени отвечает участие в ВТО и в таможенном союзе. Поэтому это вопрос техники, это вопрос квалифицированного проведения переговоров. И, на мой взгляд, попытка России эти два процесса увязать между собой в максимальном объеме, данный процесс несколько затормозило на каком-то этапе, когда мы говорили о том, что будем вступать в состав ВТО только через таможенный союз. Сейчас, на мой взгляд, найдена более гибкая формула, что мы синхронизируем эти процессы, мы проводим консультации с нашими партнерами по таможенному союзу в контексте ВТО, но мы вступаем в ВТО параллельно, но раздельно. Вот это правильная формула, которую я тоже всемерно поддерживаю.
Однако Андрей Нечаев уверен, что увязать эти два процесса сложно, если не невозможно вообще. Бывший министр экономики России уверен, что в лице сторонников вступления России в ВТО и тех, кто ратует за таможенный союз, между собой борются две российские политические силы.
Сначала все-таки было жестко заявлено, что мы будем вступать таможенным союзом. Потом вроде бы был откат, и была идея, что Россия попробует вступить самостоятельно. Следующая версия, что мы опять вступаем как организация. Насколько я понимаю, просто внутри российской властной элиты и внутри, кстати, российского бизнес-сообщества нет единой точки зрения относительно вступления в ВТО в принципе. Есть сторонники этой идеи, есть не менее влиятельные противники этой идеи. Если на первом этапе сторонников было больше, и процесс переговоров по вступлению в ВТО шел достаточно интенсивно, и его всячески подталкивали на политическом уровне, то потом наступило некое охлаждение, значит, партия изоляционистов, условно говоря, по отношению к ВТО стала отвоевывать позиции. Поэтому мне кажется, что в значительной степени ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какая все-таки точка зрения возобладает среди крупного российского бизнеса и, соответственно, во властной элите России. Вот в зависимости от этого и будет решаться вопрос. Но вступление таможенным союзом ясно всем, что этот процесс долгий. На мой взгляд, он вообще ничем не завершится, но как минимум этот процесс долгий.
Многие эксперты при этом отмечают, что тех, кто отстаивает приоритет таможенного союза перед ВТО, можно условно назвать лоббистами восстановления Советского Союза в новой форме. А тех, кто говорит о важности Всемирной торговой организации, сторонниками более открытой экономики и менее коррумпированной власти. И кто из них победит, пока не ясно. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. На шахте Алексеевской в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего 19 мая. Поисковая операция завершена. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. Спасательные и поисковые работы будут возобновлены только после того, как все очаги пожара будут потушены. Судьба 24 горняков остается неизвестной. Псевдоцелитель Григорий Горбовой сегодня досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за мошенничество. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Суд в Испании признал 3 членов группировки басков-сепаратистов ЭТА виновными в организации теракта на автостоянке у мадридского аэропорта в 2006 году. Тогда погибли 2 человека. Еще раз напомню, что с последними новостями Радио Свобода вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих немецких газет, которые подготовил наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Средства массовой информации Германии уделяют большое внимание действиям правительства по преодолению финансового кризиса, а также общеевропейским инициативам по укреплению евро. 19 и 20 мая в Берлине по инициативе министра финансов Германии Вольфганга Шойбле проходила конференция финансовых экспертов важнейших в экономическом отношении стран мира по вопросу возможности контроля роля правительств над финансовыми рынками и возможностей так называемого финансового регулирования. Меркель предлагает от имени Германии введение всемирного налога на банковские операции. Ангела Меркель. Если на саммите двадцатки будет, скажем, 3 страны, которые заявят, что их банки не задеты кризисом, и откажутся от общих мер, то это будет весьма огорчительно, так как не продвинет нас вперед. Поэтому моя просьба ко всем вам. Давайте на саммите двадцатки вместе протранслируем миру общий сигнал нашей силы. Журнал «Шпигель» пишет. На конференции в Берлине Ангела Меркель со своим призывом осталась практически в одиночестве. В этом-то и вопрос, как много власти имеют в действительности государства над банковской индустрией. По замыслу правительства Меркель, финансовая отрасль должна в будущем ежегодно вносить 1,2 миллиарда евро в общую копилку помощи в ситуации кризиса. США также выступают за введение поборов с банков и крупных страховых компаний. Но Канада, например, где состоится саммит двадцатки, сомневается вообще в реальности решения, которое устроило бы всех. Журнал «Фокус» пишет, канадские банки оказались незадетыми кризисом и продолжают хорошо функционировать. На конференции в Берлине замминистра финансов Канады Тиф Маклем заявил, цитата, «Похоже на то, что единого решения, которое устроило бы всех, не будет». Прежде всего, Канаду имела в виду Ангела Меркель, говоря о тех, кто не поддержит единое решение. Но все же Ангела Меркель не находится в полном одиночестве со своим призывом. Еврокомиссия и новое правительство Великобритании выступают также за регулирующие механизмы и поборы с банков. Комиссар Евросоюза по финансовым вопросам Мишель Барнье заявил, что на следующей неделе Еврокомиссия представит свои предложения по участию банков в облегчении для обществ бремени кризиса. Барье сказал, в частности, цитата, «Профилактика стоит меньше, чем исправление ошибок, а налоговые ресурсы не должны быть первым средством защиты от кризиса». Конец цитаты. Британское правительство, так же, как и немецкое, хочет заставить банки платить. В коалиционном контракте британских консерваторов и либералов есть решение о создании специальной комиссии, которая должна будет найти и предложить способы разделения инвестиционной деятельности банков и их работы с частными вкладчиками. Единства нет и внутри Евросоюза. Газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» отмечает, что решение Германии в ночь со вторника на среду в одиночку ввести запрет на продажу необеспеченных капиталом финансовых продуктов вызвало критику многих партнеров Германии по Евросоюзу. Цитата. «Это было сюрпризом для каждого», заявил в Берлине финский министр финансов Юрки Катайнен и добавил. И это не было приятным сюрпризом. Мы должны быть очень осмотрительными в том, что мы делаем и говорим, в особенности в ситуациях нервозности на финансовых рынках. Конец цитаты. Немецкие газеты пишут также и о предстоящем в пятницу голосовании в Бундестаге по законодательным актам, гарантирующим финансовый зонд для валюты евро, и о доле Германии в этом 750-миллиардном пакете. Süddeutsche Zeitung пишет. Имеет ли право Бундестаг единым движением так напрячь собственный бюджет? Миллиардные гарантии ради спасения евро, если потребуется их действительно претворять в жизнь, съедят половину госбюджета. Ответ правительства на подобные опасения известен. А что нам еще остается делать? Конституционный суд Германии должен, однако, также подключиться к обсуждению вопроса, что для страны важнее, и жалоба на противоречие миллиардного кредита для спасения евро Конституции Германии уже готовится противниками этого решения. Конец цитаты. О необходимости национального эгоизма против которого в мировом масштабе выступает Ангела Меркель, говорится и в статье газеты «Берлинер Цайтунг», также посвященной предстоящему голосованию. Газета рекомендует депутатам не спешить и действовать ответственно и предупреждает, цитата, «депутаты добровольно откажутся от своих привилегий и самоуважения, если они в этот или другой раз поддадутся давлению извне, навязанному цейтноту и не воспользуются возможностями поиска отсутствующих, по мнению правительства, альтернатив и просто подмахнут закон. В данном случае давящим фактором является мысль, что если сегодня не оформить закон, то завтра рынки начнут новую атаку на евро. Это очень сомнительный аргумент». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мосгорсуд сегодня не нашел нарушения закона в постановлении о продлении ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Решение о продлении срока содержания под стражей до 17 августа, напомню, вынес 14 мая Хамовнический суд Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Место подсудимого в зале Мосгорсуда было свободно, но Михаил Ходорковский принимал участие в заседании суда в режиме видеоконференции. Судьям понадобилось 1:40 для того, чтобы выслушать адвокатов Ходорковского Юрия Шмидта и Вадима Клювганта, адвоката Платона Лебедева Елену Липцер, прокурора Валерия Лахтина и еще 30 минут для обсуждения. Вердикт Мосгорсуда в контексте всего дела Михаила Ходорковского не был неожиданным. Впрочем, по мнению адвоката Юрия Шмидта, надежда на то, что к президентскому закону судьи могли отнестись иначе, оставалось.
Идя в суд при такой безупречной правовой позиции, конечно, испытываешь определенную надежду, несомненно. Правда, опять-таки, мой огромный опыт подтверждает, что иногда даже совершенно, казалось бы, беспроигрышной ситуации, все-таки проигрыш обязательно имеет, и нередко имеет место. Но, сказать честно, учтя целый ряд факторов, которые сопутствовали назначению этого дела в кассацию, и быстрая реакция председателя Верховного суда, и быстрая реакция президента, мы считали, что шанс сегодня достаточно высок, да, даже реален.
После объявления решения суда защита Ходорковского заявила, что ее сожаления связаны не столько с тем, что в очередной раз суд принял сторону обвинения, сколько с тем, что саботируется закон, предложенный президентом, гарантом Конституции. Об этом, в частности, говорил журналистам Вадим Клювгант.
Решение, которым провозглашен саботаж закону и президентской воле, облеченной в закон, сейчас вступило в законную же силу. Такая вот печальная игра слов, трагическая, я бы сказал. Пусть вступил. Пусть теперь думает наш гарант наших прав и свобод, наших всех, да, что с этим делать.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают, что продление срока заключения под стражей их подзащитным станет хорошим аргументом в их пользу при разбирательстве в Европейском суде по правам человека. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». История со строительством газпромовского небоскреба в Петербурге вышла на новый виток. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту Охта-центра и рассмотреть альтернативные варианты его высоты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО призвал приостановить все работы по реализации проекта Охта-центра, подтвердив свою угрозу, высказанную ранее, перевести Петербург из списков объектов всемирного наследия в список «Мировое наследие под угрозой». Поддержка президента России Дмитрия Медведева, его заявление о необходимости соблюдать рекомендации ЮНЕСКО и не наносить ущерба репутации России, приобретает особое значение на фоне неоднократных пренебрежительных высказываний петербургских властей в адрес ЮНЕСКО. Прошлым летом губернатор Валентина Матвиенко заметила, что город от этой организации ничего не получил, и к ее рекомендациям нужно относиться соответственно. А совсем недавно, в апреле, глава Комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева сказала, что спокойно относится к перспективе исключения города из списка всемирного наследия. Этим был весьма озадачен сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества Общества охраны памятников истории и культуры Александр Маргулис.
Это из уст руководителя государственного органа охраны культурного наследия звучит диковато. Но, видите, это продиктовано конкретными обстоятельствами, которые сложились в наших взаимоотношениях с ЮНЕСКО. ЮНЕСКО занимает твердую принципиальную позицию и категорически возражает против того, что происходит у нас с историческим центром, настаивает на том, что статус города всемирного наследия и те обязательства, которые правительство взяло в 90-м году, когда мы попали в список всемирного наследия, несовместимы с современной практикой. Вы должны выполнять свои обязательства, а не отказываться от них на каждом шагу. Ну и импульсивная реакция Валентины Ивановны Матвиенко, которая однажды сказала, а что такое ЮНЕСКО, они нам вообще денег не дали, почему мы должны считаться с их рекомендациями? Вы же подумали, что это всемирный банк. Этот номер не пройдет. Вот такое пренебрежительное отношение к Организации Объединенных Наций и его подразделению в виде ЮНЕСКО. Мы живем в глобальном мире, где все взаимосвязано. Один раз можно нахамить, и даже два, а уже на третий раз это будет иметь очень серьезные последствия.
Это подтверждает заявление Дмитрия Медведева. О его позиции знают и в общественно-деловом центре «Ухта». Впрочем, комментарии его пресс-секретаря Татьяны Юрьевой по-прежнему оптимистичны.
Проект «Ухта-центр» имеет заявленные ранее публично параметры, и мы намерены по-прежнему соблюдать все предусмотренные российским законодательством процедуры для получения разрешения на начало строительства. Отмечу, что в настоящее время на территории предполагаемого строительства не ведется строительных работ. Что касается свайд, то велись только испытательные работы по нагрузкам на грунт. На подавляющем большинстве территорий планируемого строительства в настоящее время происходит археологический раскоп, который ведет Институт истории и материальной культуры РАН под контролем Российской академии наук.
Правда, у противников Ухта-центра другое мнение. Они утверждают, что эти пробные сваи разрушают обнаруженный на площадке древний памятник Ниеншанс. О том, что означает для Петербурга позиция президента Медведева, говорит депутат законодательного собрания, заместитель председателя Петербургского отделения Российского комитета ИКОМОС International Council of Monuments and Cities Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Алексей Ковалев.
Меня очень радует, что Медведев, в принципе, выразил свою исключительную заинтересованность в этой проблеме, учитывая, что международное общественное мнение очень важно для руководства Российской Федерации. И тем самым разрушил пропагандистскую кампанию Матвиенко, направленную на то, что типа ЮНЕСКО является бантиком на Петербурге, да, как она сказала в прошлом году. И правы были те, в том числе я, кто говорил, что вопрос международной оценки того, что происходит с Петербургом, это главный ключевой вопрос для престижа России на международной арене, и от этого не могут отмахнуться руководители России.
Впрочем, есть здесь и ложка дегтя. По словам Алексея Ковалева, городские власти пытаются склонить президента к тому, чтобы он одобрил корректировку границ объектов всемирного наследия, естественно, урезав при этом границы городских охранных зон. Но позиция президента по Ухта-центру вселяет в Алексея Ковалева надежду, что Дмитрий Медведев не одобрит такую корректировку, пока она не получит, как положено, всех экспертных оценок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена. На другой аварийной шахте «Распадской» продолжается подтопление горных выработок. Поисковые работы будут возобновлены только после того, как потушат все очаги пожара. Судьба 24 шахтеров остается неизвестной. В городе Рубцовск завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплатить долги по зарплате. Это случилось после переговоров между администрацией Алтайского края и собственником предприятия, на которых были урегулированы все финансовые вопросы. Псевдоцелитель Григорий Гробовой сегодня досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за мошенничество. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Бакиев находится в Белоруссии с 19 апреля по приглашению президента Александра Лукашенко. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Суд в Испании признал трех членов группировки басков-сепаратистов ЭТА виновными в организации теракта на автостоянке у мадридского аэропорта в 2006 году. Тогда погибли два человека. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас с нами в студии ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главные темы программы, обозначенные всем сегодняшним информационным днем «Радио Свобода», это рассмотрение дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Поговорим подробно о развитии ситуации в Кемеровской области. Там ожидаются завтра митинги, которых, может, впрочем, не состоится, но могут и состояться, связанные с тем, что шахтеры отстаивают свои права после вот этой трагедии на шахтах Распадская и Алексеевская. Поговорим, возможно, подробно о деталях финансовой реформы в Соединенных Штатах и об освобождении Григория Гробового. А в конце программы, косвенно связанная с политикой, такая, скорее, забавная, но все же и серьезная тема, в Белгороде широко обсуждают запрет, разосланный властями к владельцам местных клубов и других концертных площадок на выступление концертов исполнителей тяжелой музыки в жанре хэви-метал. Их в рамках программы духовной безопасности, есть такая в Белгородской области, на 2010 год считают проводниками сатанизма. Вот об этой ситуации я беседовал с владельцем и директором единственного в Белгороде рок-клуба, он называется «Инрок», Олегом Проскоковым. Давайте послушаем фрагмент.
В Белгороде это такие правила игры, то есть как бы наши местные власти вообще как бы признанные чудаки. Цветная такая выходка, чем заниматься какой-то молодежной культурой, как может понимать тенденции развития и там как-то обеспечивать реализацию культурного потенциала, не проще ли просто запретить, допустим, хэви-метал, как вот при Хрущеве экспрессионизм запрещали, потом запретим байкеров и что-нибудь еще. Нет субкультуры, нет проблем. Ну, как бы у нас это принято так.
Расскажите, пожалуйста, о белгородских хэви-металлистах. Много у вас хороших групп?
В Белгороде, ввиду того, что мы здесь вот находимся на такой очень хорошей гастрольной тропе, и через нас приезжает огромное количество артистов, обмен культурным опытом происходит очень быстро, и на данный момент групп, которые исполняют стили, ну, скажем так, тяжелые и даже экстремальные, их много, и довольно большое количество из них имеет довольно хороший качественный уровень. Я в этом плане являюсь посредником между носителем культурного какого-то потенциала и, скажем, ну и потребителем этого всего. Явных экспрессивных каких-то вещей мы избегаем, это однозначно. Мы действуем в рамках здравого смысла, прежде всего. Ну и каких-то существующих законов. Если кто-то пытается пропагандировать там убийство, то мы, естественно, это дело спустим на тормозах. Это не к нам, скажем так.
Вы ожидаете каких-то неприятностей, собственно говоря, для рок-клубов?
Может быть, я немножко идеализирую ситуацию, но считаю, что я живу в свободной стране. Общественный резонанс от этой писульки здесь настолько серьезный. Кто там перед кем выслуживал, создавая подобные документы, как бы я не знаю. И у меня есть определенная практика работы в сфере некоторого пресса по отношению к молодежной культуре. Как бы я морально готов к любым как бы выходкам.
Говорит директор белгородского клуба «Инрок» Олег Проскоков. Полностью интервью с ним в рассказе о главных событиях минувшего дня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», эфир 20.07. Александр.
Спасибо, Андрей. Напомню также, что программу ведет Андрей Шарый. Мы двигаемся дальше и переходим к новой информационной теме. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Это самая серьезная реформа американской финансовой системы со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Законопроект вводит серьезные ограничения на деятельность крупнейших банков и инвестиционных компаний. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Законопроект, о котором идет речь, считается одним из приоритетных для нынешней американской администрации. Он призван не допустить повторения кризиса 2008 года и предусматривает резкое ужесточение финансового законодательства. В первую очередь это касается операций с деривативами, производными финансовыми инструментами, используемыми в сделках, не связанных напрямую с куплей и продажей материальных или финансовых активов. Будет также создан специальный контрольный орган, призванный следить за соблюдением прав потребителей в банковской и инвестиционной сферах. Законопроект, принятие которого долгое время блокировали сенаторы и республиканцы, был одобрен 59 голосами против 39. При этом «за» голосовали 4 республиканца, против 2 демократа, посчитавших, что закон недостаточно жесткий. Президент США Барак Обама заявил по этому поводу.
Благодаря финансовой реформе к американцам никогда более не будут обращаться с просьбой оплатить счет за ошибки, допущенные Уолл-стрит. Финансовые учреждения больше не будут спасать за счет денег налогоплательщиков. Точка. Реформа, которую я подписал, не ограничивает силу свободного рынка. Она просто устанавливает предсказуемые, ответственные, разумные правила на рынке. Если ваш бизнес не построен на обманывании клиентов или уклонении от закона, вам нечего бояться этого закона. В то время, когда мы продолжаем выходить из рецессии, эта реформа является важным шагом по укреплению нашей экономики.
Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, в свою очередь, сказал, у тех, кто хотел защитить Уолл-стрит, ничего не вышло. Они больше не смогут проигрывать чужие деньги. По данным независимой исследовательской организации Center for Responsive Politics, чтобы не допустить принятия нового закона, различные финансовые организации США потратили на лоббистскую деятельность не менее $600 миллионов. Принятый Сенатом законопроект теперь должен пройти согласование в Палате представителей, которая ранее рассмотрела и одобрила свой вариант закона об ужесточении контроля над финансовыми институтами США. Как ожидается, окончательно закон вступит в силу уже в конце июня, начале июля этого года. Наблюдатели отмечают, что разница между принятыми Сенатом и Палатой представителей законопроектами очень невелика, и разногласия, скорее всего, будут легко преодолены. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают тлетворное влияние глянцевой журналистики на умы сограждан. Объектом критики стали проекты «Афиша» и «Сноб». Претензии к «Афише», точнее, к политике ее художественного обозревателя Константина Агуновича, высказал у себя в журнале художник Кирилл Шаманов. Размышляя об истоках «Тругейта», так называют в сети изнасилование, в котором обвиняют арт-деятеля Илью Трушевского, Шаманов часть вины за случившееся перекладывает на глянцевую арт-критику.
«Я вот все думаю про историю Ильи Трушевского как художника, но речь пойдет не столько об Илье, сколько о той тусовке, в которой он обретался. Я часто теперь слышу об ответственности художника за его высказывание и поведение. Ну как быть журналистом, который несколько лет продвигает труп-отход в кругах молодежи? Все, что мы видим в Илье, и остальная публика видит в его поступках и поведении, полностью отражено в культурной политике журнала «Афиша», его ведущего арт-критика. Те же «спесь и безнаказанность», «презрение к своему же искусству», «публике, текстам, делу». В некотором смысле Агунович этих девочек Илюши за руку привел, разрекламировав именно его и его ценности в их любимом журнале. На фоне постоянного и бессмысленного опускания действительно важного и интересного в российском искусстве. Обчитавшись «Афиши», они идут в соля и нарываются там на разрекламированных неадекватов.
Глянцевый проект «Сноб» подвергся критике за объявленный на днях антисталинский флешмоб. Запланированная журналом акция «Люди против Сталина» начнется утром 27 мая. Участникам предлагается прикрепить к своей одежде лоскутки ткани с именами людей, погибших в результате сталинских репрессий. Реакция в блогах не заставила себя ждать. Пользователь Wipe-сервер квалифицирует акцию как «снобский маразм».
Все эти сталинисты и антисталинисты слегка перегрелись. Сталинисты – упертые моральные уроды, обожествляющие хитрого и циничного политика. Антисталинисты не менее морально неустойчивы. Они не понимают или не хотят понимать, что большая часть репрессий – элементарные доносы ради получения квартир репрессированных, их постов, сведения счетов. Обвинять Сталина в том, что Иванов написал донос на Петрова только потому, что ему понравилась его квартира, просто смешно.
Литератор Олег Юрьев, ранее конфликтовавший со Снобом по другому поводу, обосновывает свою позицию чуть иначе.
«Если снобари против Сталина, так что же, я за? Нет, конечно, но не с ними же вместе. И это касается, собственно, всего. Ни с Евтушенко против колхозов, ни с Шендеровичем против Задорнова, ни с православными комсомольцами за духовность, ни с деревянными человечками за передовое искусство. Потому что в таких существенно не против кого чего или за кого что, а кто. Снобари не могут быть против Сталина, и Евтушенко не может быть против колхозов, потому что снобари — это и есть Сталин, а Евтушенко — это и есть колхоз».
В комментариях юзер Корфиц заметил:
«Тоталитаризм перестает быть идеологическим. Теперь он товарно-статусный».
В центре внимания британской блогосферы премьер-министр-консерватор Дэвид Кэмерон и его заместитель, либеральный демократ Ник Клэг, которые в четверг представили свою программу широкомасштабных реформ. Однако вид двух молодых и подтянутых английских аристократов впечатлил блогеров куда сильнее, чем их слова, особенно лейбористов. Известный журналист Тони Парсонс пишет в своем блоге на сайте газеты Daily Mirror:
«Кэмерон учился в Итоне, а Клэг — в Вестминстере. Отсюда видно, какая у нас сейчас социальная мобильность. Ее просто нет. На ступеньках Даунинг-стрит 10 премьер-министр, закончивший частную школу, его заместитель, тоже закончивший частную школу. Если бы им сейчас пришлось сдавать общий школьный экзамен, мы бы о них больше не услышали. Дело, впрочем, не в аристократизме Кэмерона и Клегга. Нас должно тревожить то, что образовательный апартеид стал настолько неотъемлемой частью нашей системы, что попасть в правительство, если родители не выложили состояние за свое образование, просто невозможно. Когда Тони Блэр говорил «образование, образование и еще раз образование», мы не знали, что он имеет в виду частное образование и еще раз частное образование. Этот образовательный апартеид означает, что глупый ребенок из богатой семьи имеет больше шансов, чем умный ребенок из бедной, и это наводит на очень грустные мысли.
Однако классовое родство Кэмерона и Клэга поверхностное, утверждает колумнист «Таймс» историк Бен Макентайр. У себя в блоге он рассказывает, как объяснил своему французскому приятелю тонкую разницу между двумя аристократами.
Они оба из высшего света, но по-разному. Кэмерон принадлежит к высшему свету из Итона и Оксфорда, с клубами, хрусталем и охотой. Клэг же — это Вестминстер и Кембридж, столица и крупные инвестиционные фонды. Кэмерон — верхушка верхнего среднего класса с дворянским оттенком, а Клэг — из среднего верхнего среднего класса с чертами европейской аристократии. И это совершенно разные вещи. В британском обществе есть всего один класс — средний, но с бесконечным разнообразием подклассов. Все представители среднего класса равны, но некоторые более равны, чем другие. На первый взгляд, таков Кэмерон. Он потомок Вильгельма IV и дальний родственник королевы. Однако Клэг тоже не обошелся без голубой крови. Его бабушка была русской баронессой. Кэмерон ест рыбу с картошкой и читает книги в дешевых изданиях, что является признаком крайней аристократичности. Только самые родовитые имеют этот генетический инстинкт экономии. Королева-мать известна тем, что брала в прокат телевизор для своего шотландского замка. Однако сейчас эти тонкие классовые различия перестали играть политическую роль, и то, что Кэмерон и Клэг находятся немного в разных частях социального спектра, не имеет никакого значения. «Теперь понятно», — сказал мой французский приятель, — «они оба из высшего света, но по-разному. Однако это совершенно не важно. Как это по-английски?»
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает Ольга Серебряная.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего 19 мая. На другой аварийной шахте «Распадской» продолжается подтопление горных выработок.
В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, который находится в Белоруссии по приглашению Александра Лукашенко. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск в ожидании завтрашнего митинга.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Эрик Маскин о борьбе с хаосом.
В блогах Свободы.
Александр Генис вспоминает Иосифа Бродского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Правительство России уже перечислило регионам большую часть средств на финансирование местных программ по поддержке рынка труда. В следующем году, по словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Максима Топилина, структура такой помощи будет изменена. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Ситуация с безработицей в России продолжает улучшаться, однако федеральные власти пока не планируют отказываться от финансирования региональных программ по поддержке местных рынков труда. Сейчас их четыре – создание временных рабочих мест, переподготовка персонала, переселение, а также выделение денег безработным на открытие собственного бизнеса. В 2009 году на эти цели федеральный бюджет потратил более 37 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма, без учета резерва, предусмотрена и в году текущем. Говорит заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин.
Продолжают реализовываться программы занятости. Мы в этом году запустили программы гораздо раньше, чем в прошлом. Прошлый год был первый, и поэтому где-то к маю мы только раскачались. В этом году на сегодняшнюю дату уже около 28 миллиардов рублей из общего объема средств, которые направляются на дополнительные меры, на меры по поддержке рынка труда. 28 миллиардов – это почти 80% от тех объемов, которые были распределены по регионам, уже направлены в субъекты Российской Федерации. То есть достаточно большое количество уже людей принимают участие во временных работах и получают соответствующие субсидии на открытие собственного дела и заняты в программах обучения.
Несложные расчеты показывают, что уже в ближайшее время весь объем финансовой помощи центр регионам перечислит. При этом Максим Топилин сомневается, что федеральный бюджет выделит на эти цели дополнительные деньги.
То, что касается объемов финансирования, эта цифра известна, 40 с небольшим миллиардов рублей – это программа этого года дополнительная. У нас было законтрактовано, грубо говоря, 33 там, миллиарда, а резерв был 7 миллиардов. Мы сейчас немножко будем корректировать северокавказские программы, и 3 миллиарда из этих денег – это на поддержку моногородов. То есть фактически у нас сейчас резерв там чуть меньше 4 миллиардов. Но еще 1,2 миллиарда – это остатки прошлого года, которые мы отдали регионам. То есть, в принципе, это вот 41,7 миллиардов рублей. Общая программа идет. Поэтому я полагаю, что вопрос о том, чтобы увеличивать объемы этих средств свыше там 40 миллиардов, он, конечно, не стоит, потому что бюджет достаточно напряжен, да, как бы мы полагаем, что мы просто этими средствами будем там ситуацию держать.
Структура распределения средств между четырьмя программами в 2010 году осталась по сравнению с прошлым годом практически неизменной. Большая их часть идет на организацию временных общественных работ. Насколько это оправдано? Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Потому что создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
Впрочем, уже в следующем году, по словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Максима Топилина, приоритеты программы поддержки региональных рынков труда будут пересмотрены.
Мы не предполагаем в следующем году там временными работами заниматься так, как мы занимаемся там в этом году, потому что все-таки надеемся на то, что уже такой потребности не будет. Ну и 2 года серьезного схлопывания рынка, да, там испуга на рынке, было достаточно для предприятий, чтобы принять решение направо-налево, там сокращать численность. Тогда же эти решения принимались для того, чтобы не было резких выбросов, да, вот то, что мы говорим. Сейчас, даже если и будет сокращение численности, это все равно будет такое достаточно, где-то в регионах, да, там происходит что-то, где-то на отдельных предприятиях. Это не должно носить массового сброса. Поэтому уже стимулировать дальше временную занятость, там, и то, что раньше говорили, там, красить заборы на предприятиях, в следующем году мы не планируем. Будем в большей степени на малый бизнес давать эти деньги, на переобучение, но не на временные работы.
Кроме того, по его словам, уже в недалеком будущем каждый зарегистрированный безработный в России сможет претендовать на получение стартового капитала для открытия своего бизнеса.
Сейчас службы занятости для безработных по закону оказывают только лишь консультационные услуги в рамках самозанятости, и служба занятости оплачивает все регистрационные документы, все справки, которые надо собрать при регистрации там, юридического лица, да, сама регистрация, пошлины вот эти вот. По программе дополнительных мер безработный получает субсидию в размере там 58 800. Мы для открытия еще, если он открывает рабочее место для безработного, то еще такую же сумму получает. Мы предполагаем субсидию закрепить в законе, как право безработного, не как дополнительные меры по программе, которая не вечна, да, как программа антикризисная, а закрепить это в законе, как право безработного. И она тогда будет работать постоянно. То есть тогда на постоянной основе будет субсидирование для открытия собственного дела для всех безработных. Каждый будет иметь это право.
Согласно данным министерства, к 19 мая в стране было примерно 2 миллиона 83 тысячи зарегистрированных безработных. Причем за последнюю неделю их число снизилось на 40 тысяч человек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Все знают о Голландии, как о стране тюльпанов, а вот о том, что цветочной державой является и Дания, известно гораздо меньше. Тем не менее, цветоводство является важной отраслью датской экономики, а с азами флористики знаком практически каждый житель этой страны. Цветы играют огромную роль не только в дни праздников и других торжеств, но и в повседневной жизни датчан. А благодаря удачному сочетанию морского климата и национальных традиций, вся Дания летом превращается в ухоженный сад. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Дженин.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Еще со времен Средневековья у датских крепостных стен появляются крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Однако впервые настоящий сад в Дании был создан в XII веке трудами бенедиктинского монаха Аббеда Вильгельма, которого и принято считать первым датским садовником. К тому времени в Данию начинают завозить из дальних краев экзотические растения, что и дало толчок к появлению в королевстве садов, где выращивались лекарственные травы, пряности и цветы, рассказывает консультант садоводческого объединения Кулони Хеве Вики Андерсон. В XVI веке, в эпоху реформации, в Дании монастырские сады стали разбивать за пределами монастырей. Это не только способствовало развитию культуры садоводства, но и пополнило датскую флору рядом нежелательных привозных растений, проще говоря, сорняками. Садово-парковое искусство переживает в Дании расцвет в эпоху Возрождения. Усилиями королевы Доротеи, супруги короля Кристиана III, в моду у датской знати входят сады в стиле Ренессанс. К ним, в частности, относится и парковое хозяйство знаменитого гамлетовского замка Кромбург, основанное в 1575 году. 2 века спустя в Дании широкое распространение получает традиции английской парковой культуры, а позже создаются и дворцово-парковые ансамбли в стиле барокко. Говорит консультант садоводческого объединения Кулони Хева Вики Андерсон. Социальные перемены и индустриализация страны положили конец эпохе чистых садовых стилей, культивируемых датской высшей знатью и буржуазией. Одной же из ярких примет нарождающейся культуры датского рабочего класса, получившей распространение с конца XIX века, стали так называемые колонихева – миниатюрные датские дачи, олицетворяющие собой скандинавскую мечту летней жизни в саду. Такие зеленые оазисы, нередко расположенные в центре города, может позволить себе завести любой датчанин. И неудивительно, что в местные путеводители, кроме исторических мест и красивых ландшафтов нередко включают и самые симпатичные и оригинальные постройки, обрамленные ухоженными цветниками и клумбами. Первый весенний праздник Дании – это Пасха, и к этому времени в супермаркетах начинают продавать нарциссы. По-датски они называются пасхальные лилии. Эти красивые и недорогие цветы весьма популярны у нас в стране. Их обычно высаживают вдоль садовых дорожек или на клумбах. Если зима была теплая, то уже с середины февраля в датском саду начинают зацветать крокусы самых разнообразных расцветок – желтые, фиолетовые, голубые. Выбор цветов и растений в Дании весьма велик, и каждый может устроить сад по своему вкусу и финансовым возможностям. Верхнюю границу затрат тут невозможно назвать, однако уход за небольшим садовым участком может обойтись в среднем от 2 до 5 тысяч евро в год, говорит владелица колонии Хева Лена Биль. Говоря по правде, жить в Дании и оставаться равнодушным цветам и садоводству попросту невозможно. Во-первых, удовольствие это доступно практически каждому, а во-вторых, уже начиная с середины декабря, почтовые ящики переполняют рекламные брошюры из специализированных садовых центров и супермаркетов. Ведь ухоженный сад – это не только цветы, но и газонокосилки, поливочная техника, садовая мебель, фонтаны, беседки и многое-многое другое. Неудивительно, что садовый бизнес считается в Дании хоть и трудным, но прибыльным занятием. Ежегодно только цветов и декоративных растений датчане покупают на сумму около миллиарда крон, или 170 миллионов долларов. Разумеется, садовод-любитель может создать удачные композиции. Однако чаще всего при разбивке нового сада или реконструкции садового участка без помощи профессионалов не обойтись. Обучение профессии садовника длится 3 года и 8 месяцев и включает в себя получение теоретических знаний и практических навыков, а также стажировку в различных школах в Дании и за рубежом. Спрос на квалифицированных садовников очень велик, ведь при разбивке сада нужно уметь сочетать желания заказчика с условиями, диктуемыми природой. Говоря иначе, как композитору нужны музыканты, так и ландшафтному дизайнеру необходимы садовники, говорит консультант садового центра Плантарама Ханс Норигорд. Следует сказать, что датские садоводы не только полностью обеспечивают нужды местных потребителей, но и экспортируют свою продукцию на мировой рынок, соперничая здесь с голландскими конкурентами. Ежегодно датские селекционеры и цветоводы представляют на выставках целую гамму цветочных новинок, значительно отличающихся от исходных сортотипов. Особо хвалят эксперты и покупатели, выращенные в Дании розы. Ну а фирменным коньком датского цветоводства, по мнению специалистов, является остеоспермум или капская маргаритка. Эти удивительно красивые и, что весьма важно, неприхотливые и выносливые декоративные растения украшают наши дни цветники и садовые павильоны практически на всех широтах земного шара. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины Инна Богословская. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что протесты и забастовки станут орудиями давления на правительство.
При подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага.
Разъедительный порошок был найден при входе в знаменитый мемориальный
парк. Будет жестким, включая и полномасштабные военные действия.
Им инкриминируют незаконное влияние на спикера и депутатов, выполнявших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.